Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Легко ли быть молодым?» и я, ее ведущая, Рейнджина Анна. Сегодня в рамках нашей передачи мы поговорим об игре «Познай истину», созданной отделом по делам молодежи Екатеринбургской метрополии. Эта игра существует вот уже 10 лет, начиная с 2006 года. В основном она проводится в вузах и СУЗах нашего города, но последние 4 года ее стали проводить и в школах. Игра получилась настолько интересной, что ей заинтересовались работники молодежных отделов соседних епархий, таких как Магнитогорская и Пермская. За один учебный год в игре принимают участие около 2000 учащихся. Согласитесь, это немалая цифра. Сегодня у нас в гостях кандидат культурологии, доцент УРФУ и помощник руководителя отдела по делам молодежи Николаев Роман Михайлович. Здравствуйте.
Добрый день, Анна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Расскажите, пожалуйста, в принципе, сначала о молодежном отделе, какие цели он преследует.
И функции выполняет.
Да.
Понял. Молодежный отдел, то есть, как официально мы называемся, отдел по делам молодежи, вот, или по борьбе с молодежью, то, конечно, мы занимаемся работой с молодежью. Вот, эта работа делится, скажем так, на две части. Это работа с молодежью, не имеющего никакого отношения вообще к Русской Православной Церкви, это вузовская молодежь, старший школьный возраст, то есть такая работа в поле, да, вот, и это молодежь уже за церковной оградой, то есть это молодежные приходские клубы, молодежь других епархий, и даже других стран у нас было, вот, православная молодежь.
Если говорить о молодежи невоцерковленной, то главная цель – это миссионерство?
Как вам сказать, я бы так громко не стал говорить об этом. Вот давайте немножко так начну антропологически. То есть у молодежи, в общем, молодежь – такое очень общее понятие, да, такое молодежь. Вот, скажем так, у молодого человека какого-то конкретного. А зачастую есть ряд запросов. Вот, запросов как бы есть и вопросов, как бы, вот, а к тому же священнику, вот, но он часто боится прийти в храм, да, потому что ему кажется, что тут какие-то бородатые дядьки из 19 века еще там, да, непонятно, чем занимаются, непонятно, как одеты, и как-то думают.
Я еще встречала, что боятся, потому что подумают, что я какой-то не такой или глупый.
В том числе, да, как бы. Вот, и здесь, как бы, мы делаем проект, «Познай истину», даже, да, мы сегодня поговорим, это игра, что священник приходит в вуз и делает так, что и молодежь-то интересна с ним. Вот, и она, видя нормального, адекватного священника, который говорит с ней на одном языке, но на одном языке не подстраивалась под них как-то, да, то есть не на молодежном сленге, естественно, вот, а на понятном им языке, скажем так. Вот, они могут ей задать какие-то вопросы потом и как-то узнать о чем-то и так далее. Это вопросы могут касаться там отношений с кем-то, с родителями, допустим, или там с коллегами и так далее. А могут быть вопросы, касающиеся, допустим, истории церковной, да, а может быть какие-то вопросы весьма критические по отношению к церковной действительности сегодня, да, что-то человеку непонятно, вот, вот так, как бы такая функция, скажем так, но чтобы молодежи, тем более студенческой молодежи, она весьма не глупа, было интересно, вот для этого существует целая технология, в хорошем смысле этого слова.
Расскажите об истории и как вообще пришла эта идея создать игру и проводить ее?
Ну, смотрите, то есть, как бы, понятно, да, функция, то есть, какие-то представители церковные, да, приходят в вуз, и что, допустим, а что-то надо рассказать, хочется, как бы, да, ну, если не хочется, надо, как бы, вот, а о чем, говорить лекцию очередную, какая бы ни была бы интересная лекция, понимаете, что в старших классах школы, что в СУЗах, что в вузах, этих лекций так очень много, молодежь уже, как бы, она устала, то есть студент, он устает от этого, и слушать еще даже, пускай, очень интересную лекцию, но один-два раза, и все. Вот, поэтому одна из лучших форм – это игровые формы. Вот, игровые формы, как бы, они действуют весьма успешно. Это досуговая форма, но не значит, что что-то несерьезное. Нет, это очень серьезные вещи там поднимаются. Вот, а существует очень много игр по истории, таких, как бы, на эрудицию. Вот, ну, все вы их знаете, умники и умницы, там, что, где, когда, там, и так далее, и так далее. Вот, у нас отличается, потому что сами вопросы построены так, что они сделаны не на эрудицию, а на логику. Важна работа в команде, в вопросах есть подсказки. И вопросы такие, как бы, можно даже не знать, а догадаться. Или построить правильно логику, получить за это баллы. Потом затрагиваются темы интересные. Даже, я не побоюсь слова, остросоциальные. В истории можно посмотреть куб веков и увидеть вещи, которые произошли там, а сейчас намолкаются. И это всем интересно потом поговорить. Потом принцип соревновательности. То есть сама, ну, если брать отдельное учебное заведение, там вначале проходят игры среди команд, потом самая сильная команда встречается с самыми сильными командами других вузов, полуфинала, так называемые, а потом уже финал, там самые сильные команды, да, они уже играют между собой. И вот у нас она, эта игра на трех уровнях, это школы, СУЗы и ВУЗы. У каждого учебного заведения свой уровень сложности. ВУЗы там наиболее сложные, конечно. Игры, вот так мы делаем. Вот, потом, понимаете, здесь ведь, почему это интересно, может, люди никогда в храм не придут, ну, как бы это их выбор, и ничего в этом плохого я не вижу. Это выбор каждого, да. Вот, но даже им интересно, не только им, и педагогам, преподавателям, то, что тут выполняется еще одна функция, и функция в наше время очень актуальная, потому что, извините меня, как бы незнание своей истории. А кто виноват? Незнание молодежи и истории. Сама молодежь? Ничего подобного. Молодежь не виновата. Вот вы подумайте, почему по целым хронологическим периодам почему-то в наше время стали учить меньше. Да? По Великой Отечественной войне, допустим, 21 час в советской школе было. Как бы там ни было идеологизировано. В 90-е годы было 21 час. Сейчас 4 часа, максимум я встречал 6 в гимназиях. Почему? Я вам отвечать не буду. Вот вам вопрос как бы. И не только по этим периодам. Еще по целому ряду. Вот. А запрос на какое-то обсуждение этого времени, оно есть. И в этом плане тоже мы действуем, как бы, ну, мы не то что дополняем, да, мы, скажем так, помогаем тому же учителю истории и так далее, и так далее. Я знаю целые, как бы, учебные заведения, где эти игры просто наскачивают и сами используют преподаватели как дополнение к своему предмету.
Я еще, когда была у вас на игре, заметила, что после ответа на вопрос происходит обсуждение.
Да, обязательно. Обсуждение, комментарий и видео, либо фото, материал какой-то.
Ну и какая-то нравственная, может быть, или просто человеческая оценка, если идет речь об историческом вопросе.
Она необходима. То есть история — это не набор фактов. Это всегда, понимаете, по большому счету, любая историческая ситуация — это какой-то выбор. Да, у нас человек выбирает, это может быть отдельный человек. Может быть, там, народ и так далее. Вот. А выбор – это одна из самых сложных вещей в жизни. Ну, не то, что, может быть, делать человека человеком, но, скажем так, без определенного культурного багажа, да, книг, фильмов и так далее, воспитания в семье, учебного заведения, человек может выбор-то и не тот сделать. Вот. И история показывает, что часто как бы приходится делать выбор какой-то.
Сейчас очень многие говорят о том, что нынешняя молодежь, нынешнее молодое поколение — это потерянное поколение, потому что сейчас все относительно бытует в умах молодежи. И история относительно, если раньше была идеализированная победа, и русские абсолютно правы, немцы абсолютно не так, то сейчас мы понимаем, что и для немцев, для мирных жителей, это тоже было очень большой трагедией, и они тоже страдали из-за этого. И точно так же у них и мужья, и сыновья, и отцы умирали, и им тоже это было тяжело. Это с одной стороны. Ну и, конечно же, тот факт, что если в царской России все верили в Бога, если в советской действительности верили в партию, то сейчас все свободно, и каждый выбирает то, что есть, и у молодого человека порой даже просто во что
верить. Анна, вот готовлю с вами спорить,
да?
Потому что по целому ряду, да, что вы сказали, но, во-первых, если бы в царской России все верили в Бога, то, я думаю, в 17-м году они не стали бы убивать священников и скидывать колокола с храмов, да, их разрушать. Вот. А есть, кстати, причины, объясняющие, почему это произошло. Конечно, не все. Идеализировать тоже не надо. Что касается подачи периода тоже Великой Отечественной войны, ну, а сейчас она еще хлеще подается. Сейчас ее меньше изучают, чем даже в советской школе. И я вижу, что внушают, что мы победили, мы молодцы. А какой ценой, уже опять не важно, да? Вот. Что касается немецких жителей, ну, я вам так скажу, как бы, вообще любого человека жалко, да, так или иначе, ему сопереживаешь и так далее. Но вот поверьте мне на слово, что нацистская Германия — это действительно в то время большинство людей потеряло разум свой, пытаясь доказать. Нет, были немцы-антифашисты, да, мы знаем там Ореха Мария Ремарк, писатель, как бы, да, еще целый ряд, и это не так мало людей, но сам Эрих Мария Ремарк — немец, антифашист, а будучи в США, когда он убил, сумел сбежать из нацистской Германии, в 1945 году писал, что самое страшное — это что? Даже не только сами нацисты, а то, что вот 1945 год армии союзников с двух сторон уже как бы вошли в Германию, что сопротивление бесполезно. И что он видит? Дети, женщины, старики оказывают сопротивление. Да, как бы, то есть он говорит, это наша, я латинский плохо знаю, вот, я переведу сразу на русский, тевтонская ярость, да, это наши традиции, помноженные на нацизм. Люди потеряли голову, говорят. «Тени в раю», кстати, называется его роман, он менее известный, чем, допустим, «Время жить и время умирать», тоже Второй мировой. Вот, а там это описано все. И я, пожалуйста, воспоминания наших ветеранов. Артем Драбкин, собиратель, воспоминания танкистов, не только танкистов, целого ряда ветеранов наших. Книга «Я дрался на Т-34», то ли первая часть, то ли вторая, и там наш танкист вспоминает, что мы выходим в немецкие города, вот как бы вроде война принесла ужас немцам, но, говорит, мы не чувствовали ненависти к Адольфу Гитлеру. никогда не слышал ничего плохого. Этому есть целый ряд объяснений, это можно целую передачу делать, да, и то, что во многом Франция с Англией были неправы после Первой мировой, поставив Германию в столь унизительное положение, да, что во многом Гитлер такое, как бы, сыграл на вот этой гордости, да, попранной немецкого народа после войны, экономические причины и так далее, это долго можно потом говорить. Но я бы не стал говорить, что нацизм это отдельно, вот, к сожалению, а немцы в то время это отдельно. Вот, к сожалению, мы опять же видим, что очень все перемешалось, и когда американские солдаты освобождали в 1945 году вот эти лагеря нацистские, они сделали очень верно. Они пошли в ближайшие немецкие города и заставили этих немецких бюргеров, простых жителей, идти смотреть, что у них творилось под носом. Вот. И оправдание, что мы не знали, ну... Мировоззрение современной молодежи не такое плохое, на самом деле. Да, она еще с вами поспорит, что я бы не сказал, что потеряно поколение. А это поколение, оно более понимающее многие вещи, потому что вот мне 35, это скорее мы потерянное поколение. Мы жили в 80-е, там, что у нас уже в голове было, да, под детьми в Советском Союзе, потом 90-е годы, абсолютно непонятные, да, абсолютно лишенные каких-то вообще смыслов. Особенно для молодежи в то время, да, вот, а потом нулевые, как бы опять, то есть три ситуации изменчивых, вот, сейчас поколение, да, по большому счету лучше, чем наше. Я не помню, что в 90-е годы там, были юные фанаты истории особо, да, у нас, а сейчас вижу, очень история интересуется, может быть, действительно, потому что их стало меньше официально, и запрос, как бы, они интересуются историей, они менее склонны, как бы, к деструктивному поведению, чем молодежь 90-х годов. Вот. Поэтому я бы ни в коем случае не сказал, что потеряно поколение, а другое дело, что современное общество, то есть люди, которые старше их, такие несутся ценности, да, к молодежи, что давайте поменьше критически мыслить. А критическое мышление необходимо для умного человека, тем более для получающего университетское образование, вот, для ученого молодого и так далее. Вот. И вот этого поменьше. А почему, я вам тоже отвечать не буду. Сами подумайте.
Ну, точно так же любят ругать наше молодое поколение, что...
А молодое поколение всегда, простите, что перебью, любит ругать. Вот, со времен царя Гороха, да? Вот, всегда кажется, что поколение молодое, оно... хуже нас, и трава вообще была зеленее в наше время, да, ничего подобного. Ну, подумайте сами, 90-е годы, да, даже какой-то повальный вал наркомании, да, как бы, сейчас-то поменьше, хотя тоже есть. А потом там, скажем так, там музыка, те фильмы, даже книги, которые читает молодежь, ну, я говорю, больше, конечно, о студенческой молодежи, но не только, как бы, это все-таки, ну, скажем так, качественно получше, чем было в 90-е годы. Вот, 90-е годы это был... Ну, часть-то, конечно, свободное время было во многом, да, но было очень много ориентированных, потеряно. Вот. Сейчас они как бы, они тоже во многом размыты, да, но какие-никакие есть, как бы. У меня вообще, ну, когда я часто пессимистично настроен, как бы, о судьбах Родины, вот, то именно молодежь, а что наша, вот, допустим, церковная, что светская, особой разницы тут не делаю, она внушает мне надежду, что все-таки вот эти, как бы, ребята, да, как бы, ну, они не так плохи весьма, вот, и достаточно много. Другое дело, что когда я бываю на улице в пятницу вечером, да, в каком-нибудь отдаленном районе, допустим, еду, там у меня уже иные мысли о молодежи.
Меня интересует еще именно такой интеллектуальный аспект, и вас, наверное, как преподавателя, это может тоже интересовать, потому что в связи с вводом экзаменов, как ЕГЭ, и еще каких-то, опять же, ругают, но уже не с точки зрения моральных принципов, а с точки зрения... уровня знаний.
Так как, что, молодежь ругают, да? Ну, а не надо ругать молодежь. Понимаете, молодежь — это табула раса, да, чистая доска. Вот, извините меня, вы делаете все, чтобы натаскивать их на тесты, да? Вы, если, я беру именно гуманитарные науки, вот, физики, математики, я не специалист. Как бы, вы делаете все, чтобы, как бы, молодежь, вы спросите любого учителя в школе, да, историка или филолога, что он делает? Раньше он с любовью давал свой предмет, акцентировал внимание на каких-то моментах психологических в литературе или в той же моменте в каком-то истории. Сейчас бедный преподаватель вынужден натаскивать его на ЕГЭ. Я не знаю, как в точных науках, врать не буду. Вот. Но что касается наук гуманитарных, я считаю, это недопустимо. Причем не сама даже тестовая система. Элементы ее, может быть, даже необходимы. Вот. Но как это делается, преподаватель вынужден натаскивать на ЕГЭ. С него спросят, что он ЕГЭ не сдал у тебя, да? Вот. И как бы это, конечно, не очень хорошо. Но ругать молодежь за это. Почему? Как бы, может, саму систему стоит ругать, как бы? Молодой человек, с ним что делают, как бы, то и делают. Вот, и, пожалуйста, допустим, вот, даже вот сужу по РФУ, как бы, вот первый курс, когда он приходит, вот последнее время, да, часто надо дотягивать какие-то школьные знания, которые раньше как бы приходили, ребята о них имели. Вот. ЕГЭ, может быть, он не так плох в плане коррупции, да? Вот, что, ну, я не буду объяснять, да, почему. Вот, это да. Вот, то, что ЕГЭ дает какие-то равные шансы там выпускнику сельской школы без связи и, допустим, ну, талантливому человеку, да, молодому человеку, и, допустим, Москвы, это тоже хорошо. Но вот сама форма, как бы, она немножко, она выхолащивает те, скажем так, компетенции, необходимые, как бы, при понимании истории, литературы, искусствоведения и так далее. Вот, понимаете, допустим, ну, вот тест. Я даже вот у нас в университете вижу. Ну, угадал ты автора или не угадал, да? Или картину какую-то. Натаскали тебя на это, на узнавание, скажем так. Ну, это, конечно, не так плохо, но это такая поверхностная эрудиция у него потом остается. А что художник хотел передать этой картиной, да? Какие полутона, какие-то, может быть, нюансы. Это остается за скобками. То есть мы с водой этого младенца тоже выплескиваем. Вот в этом минус, как бы. И да, приходит вчерашний школьник, он много что узнает, но это все по верхам. А глубину понимания какого-то произведения, что раньше было, да, допустим, у него это отсутствует, эта глубина. Вот это уже дает университет.
А какие, в принципе, настроения и отношения к истории царят в молодом поколении?
Очень интересный вопрос. А какой период интересует вас?
Ну, была я у вас на игре, и там больше о, наверное, периоде Великой Отечественной войны.
20 века, скорее всего, в целом, да, там три вопроса всего о периоде войны, как бы, может, 9 мая скоро. А 20 век, ну, такой тоже у вас вопрос, сходу я отвечу, конечно, не знаю, как это будет звучать. Давайте так, то, как подается история, и зачастую молодежь, к сожалению, во многом воспринимает именно так, хотя молодежь не виновата, она так подается. Это попытка легитимизации, давайте даже не так, это попытка нашей нынешней власти, я не говорю, кстати, что это плохо или хорошо, да, сейчас я поясню, это попытка нынешней власти показать себя наследниками власти той во многом, да, а скорее успехов той власти, что было в советское время, вот, и поскольку, как бы, мы наследники, да, мы продолжаем эти славные традиции, победы, полета в космос и так далее, может быть, это неплохо, но тогда мы легитимизируем все, что было в прошлом, да, и тема, допустим, того же ГУЛАГа, еще целого ряда, у нас уже особо, как бы, не стоит, да, вот, вот так вот получается, и молодежь, она, то есть, не было, как в 90-е годы, там, да, а что немцы, завоевали бы наш, мы бы сейчас пиво баварское пили, да, и на BMW ездили. Абсолютно неверно, кстати, восприятие, ничего бы этого не было, потому что был целый там план, и ничего бы не осталось здесь толком, кроме рабов. То есть молодежь была в 90-е годы, особо это не интересовало. И опять молодежь была не виновата, слишком идеология советская уже перекормила этим. Сейчас молодежь разбирается, да, она знает какие-то основные события, периода войны, вообще 20 века. Но во многом она их некритично воспринимает. У любого события есть, как у медали, да, оборотная сторона. У победы есть оборотная сторона. Это количество погибших в ту войну. У полетов в космос есть оборотная сторона, я могу объяснить, и так далее, и так далее. Ну, хотя бы то, сколько на это было потрачено денег, да, и что сделали с инвалидами войны с сотнями тысяч. Ну, кто знает, тот знает, а кто не знает, пускай посмотрит, как бы, да, в том же интернете, да. Вот, везде, как бы, есть, ну, все непросто, как бы, вот. А у нас пытаются показать без обратной стороны медали. И зачастую история, события истории воспринимаются именно так. А как бы это неверно. Любой человек, да, есть хорошее, есть плохое. Не бывает идеальных людей. И как абсолютно плохих, я надеюсь, тоже не так много. Вот. И как бы по идее надо знать то и то. И это не отсутствие какого-то патриотизма, а зная ошибки в истории, трагедии и так далее. Я считаю, патриотизма-то не убывает. Скорее, переживания за историю, за тех людей. Любви-то к стране прибавляет. Вот. Это и есть патриотизм. А не ура, патриотизм, когда только все было хорошо. И вот это восприятие истории, что мы молодцы, и так далее, и так далее, вот только с одной стороны, это я наблюдаю.
Какой круг вопросов еще, кроме истории?
То есть там она историко-культурная, там и, это вы одну как бы видели, да, она, на самом деле целый ряд их есть, есть вообще только по культуре, по истории культуры, скажем так, по искусствоведению, по каким-то философским вещам. То есть это все вертится вокруг истории, но это не только история войн, битв, это история людей, да, история науки, история... Да даже техники у нас много есть, как бы история искусства. То есть мы все это пытаемся показать, потому что если уж историю-то худо-бедно знают у нас еще, то вот историю, допустим, живописи знают уже намного хуже. или даже отечественной живописи, или истории иконописи.
А как вы определяете, в каком вузе, что вы будете проводить?
А никак, мы по-честному все делаем, все для всех одинаково для вузов. Вот главный принцип, чтобы не играли историки, иначе это будет нечестно. Вот историки в любом случае, студенты исторического факультета знают больше. То есть неважно, это институт МВД или, допустим, Лестех.
Вот и какой вуз более интеллектуальный?
А, по-всякому. Вот институт МВД нас радует постоянство. Они уже третий год занимают третье место. Вот. А, скажу так. Одно время у нас как бы первое место занимало сейчас это юр-университет, да? Меняется они. Юридический университет наш. Бывший юр-академия, бывший Свердловский юридический институт знаменитый. Вот. Они занимали первое место, и как бы команды, когда выходили, они знали, что вот либо второе, либо третье, в лучшем случае, да, как бы, ну, юристы, понятно, история, знание истории. Но всякое бывает, в том году они в финал не вышли. Вот, как бы, то есть азарт всегда какой-то есть. Да все молодцы на самом деле. Вы знаете, у нас есть принцип такой, что какая команда набрала меньше всего баллов, та и победила, потому что они больше всего узнали. Вот. А места вещь условные. Я лично вот не люблю все эти финалы, как бы. Ну, студенты требуют, у них это дух соревновательности. Вот. Я люблю именно как бы отборочные игры, когда можно прийти, пообщаться за историю, показать что-то в интересной форме и на эту тему. Это мне как бы больше по душе. Вот. Поэтому как бы здесь я выделять никого не буду и скажу, что я не могу сказать, что эти ребята вот хуже в этом вузе, в этом лучше. Да не, все классные, как бы, все молодцы. То есть вот.
А какие есть результаты уже по пройденным играм? Может быть, к вам в молодежный отдел пришел кто-то, чтобы помогать, или какие-то подобные?
Ну, не, у нас были случаи, если у вас были случаи, когда некоторые студенты, я не буду называть, как бы, уж совсем там вещь такая, как бы, личная, когда некоторые студенты знали, что вот, там, руководитель отдела, отец Александр Сандрев, да, как бы такой, как бы, ну, вменяемый священник, да, говорит, с ним можно пообщаться, приходили потом в храм и спрашивали вопрос уже личного порядка, скажем так, да, такое было. Вот, а игра узнаваема, ну, смотрите, как бы, ну, во-первых, это имидж епархии, да, что, как бы, вот, а вообще много церковных проектов, да, у нас среди молодежи, именно церковных, вообще в России, которые интересны не только верующим студентам.
Ну, конечно, немного.
Немного, да. Либо они, скажем так, направлены на социальные какие-то вещи, да, это понятно, там, помощь, это уважаю, естественно, это служение, но как бы они все-таки вот, когда у людей вызывают чувство жалости, кого-то попытка помочь, это да. Но вот именно таких образовательно просвещенческо, что ли, досуговых, их не так много. Вот. А, то есть, это имидж вообще церкви в целом, считаю, улучшает. Вот. Потом молодежь знает. А, были случаи, когда мы делали какие-то мероприятия, просили молодежь студенческую помочь, они, по-моему, приходили, помогали. Вот, как бы, такие результаты. Но потом, знаете, вот, ну, любой педагог, преподаватель, какого-то он преподает, студенты уходят, и вот какой результат? Как бы вся вот система на этом держится, как бы худо-бедно. Тут сложно. Я не настолько наивен, чтобы думать, что вот у нас аудитория сколько там, уже больше 1000 человек вот, в семестре. Я сейчас говорю про познаистину. Я не настолько наивен, что все они прямо вот загорелись, узнали, захотели узнавать историю. Ничего подобного. Но если даже во время игры кто-то, пускай даже не все, задумался хотя бы то, что показано там на экране, да, то, о чем идет речь, как бы, ну, увидели. Ну, я считаю, что как бы уже не зря мы что-то делаем, как бы.
Бытует мнение, что очень сложно какие-то православные вещи провести в школах, в вузах. У вас, вы сталкивались с этим?
Сейчас объясню. Кстати, с этого надо было начать, спасибо за вопрос. А православные какие? Это прийти, там, не знаю...
Любую беседу православную.
Смотрите, на самом деле, что такое православие, да, то есть такой подход богословский, теологический и так далее, как бы богослужебный, это одно, но православие – это неотъемлемая часть и истории, и культуры. Вот в тех же играх «Познай истину» всегда есть 2-3 вопроса, связанных с этим, но они подаются культурологически или исторически, то есть вот, а Андрей Рублев – это только наше, как бы, да, только нам принадлежит. Тем, кто за церковную награду, ничего подобного. Это принадлежит вообще всему миру, по большому счету. Уже нашей стране как, и так далее. Это вещь, о которой говорить может даже атеист с интересом. Вот. Или фильмы Тарковского, допустим. Или да, Сергий Радонежский, да, его служение. И целый ряд общекультурных ценностей, таких исторических, объединяющих, на самом деле, людей и светских, с культурной точки зрения, да, и как бы и православных. Вот, поэтому об этом, вот, как бы об этом мы и говорим. Если людей интересует что-то больше, да, более глубоко, тогда можно продолжить диалог. Если нет, то лучше не надо это делать. Ну, пожалуйста, допустим, Александр Невский, да? Вот. Здесь символ не только церковный, да? Он исторический и государственный и так далее. Вот. Если молодежь интересует что-то, говоря научным языком, коннотация его как святого, то почему бы этому не поговорить? И, кстати, интересует, вопросы задают. Ну, вот, да, пожалуйста, Иосиф Волоцкий и Нил Сёрский, да? Вот, я не знаю, как сейчас, конечно, вот, но в начале нулевых они были во всех учебниках по истории. По крайней мере, при вузовских. Вот, а почему не поговорить о них? Что в церкви есть два пути, да? Путь такой, как бы, скажем так, административно-социальный. То есть, зачем нужны средства, да, какие-то, чтобы осуществлять целый ряд проектов, сейчас говоря современным языком, да, вот, а есть путь такой, как бы, монашеский, духовный и так далее, вот, поговорить об этом, уже, ну, что греха таить, часто вопрос задают, как, какой, а зачем церкви деньги, да, хороший вопрос, как бы, вот, по большому счету, как бы, я объясняю, что если, допустим, для кого-то священнослужителя, неважно, какой, кстати, конфессии, а деньги являются самоцелью, то это плохо. Вот. А если деньги являются, как для Иосифа Волоцкого, там он в начале, по-моему, 17-16 века накормил кучу голодающих, да, открыв все свои запасы, зерна и так далее. Вот, это уже как бы иной вопрос, как бы. Вот. Но и существует путь Нила Сёрского, такого духовного подвига индивидуального или небольшой монашеской общины и так далее. Вот, и как бы вот о чем как бы идет речь. И говоря о Иосифе Волоцком и Ниле Сёрском, да, потом как бы святых, но при этом антагонистах по-своему, во многом, да, можно говорить вот и о современной ситуации. Объяснять, как бы, и так далее. Вот, но опять же, надо делать какие-то, видите, выделять какие-то символы, личности, символы, события, которые близки и нам, и тем, кто как бы в Бога вообще, может, не верит. Но является как бы жителем, гражданином этой страны. Вот как бы вот так вот.
Ну вот тогда следующий вытекающий вопрос, а отношение студентов и, в принципе, их реакция, когда они видят священника за кафедрой?
Ну, по большому счету, вначале никакая. Вот, а они уже знают, что это за игра, да, как бы они уже наслышаны. Ну, с таким легким интересом, скорее так. Но надо сделать, надо дать должное, что как бы потом реакцию интереса мы наблюдаем. Вот, без лишней скромности скажу. Вот, в принципе, такая, сначала это легкая заинтересованность, что необычная. Вот, а потом это как бы уже диалог. Ну, и сама игра так построена, как бы. Вот, а какого-то негатива дикого я не встречал, ну, давно не встречал, скажем так. Вот. Ну, хотя вот, пожалуйста, у нас был один колледж, там как бы они говорили, то есть мы слышали такие возгласы, типа, Бога нет, попы пришли и так далее. Но потом же колледж был активным поборником этой игры, им понравилось, как бы, и они просили еще у них проводить. Вот какого-то негатива я не встречаю.
А интересно, путем. Вот меня всегда интересует, зачем эти возгласы? Они искренне пытаются батюшку переубедить и наставить на путь истинный?
Ну да, да нет, конечно, посмеяться даже. Вот, смех штука хорошая, но вы свое мнение сказать. Вот, потому что, смотрите, это отношение к священнику и там к его команде, кто пришел, да, здесь и сейчас игру проводить. А какое у них отношение в целом к такому институту, как религия или церковь даже, да? Не к религии, а все-таки к церкви, к социальному институту, вот так правильно будет сказать. Но оно очень, там задают некоторые вопросы весьма критические. И давайте вот честно скажем, да, что некоторые они весьма справедливые. Вот.
Вы затронули вначале тему о том, что вы сотрудничаете с другими епархиями, с другими городами и даже другими странами.
Ну,
это тоже с игрой, в связи с игрой?
Да, она популярна, как бы, так врать-то не буду.
Расскажите поподробнее.
Это наши соседи, это Магнитогорская епархия и Пермская, да, как бы они сейчас, вот Пермская там поделились, они точно не скажу, как, ну, из Пермской области. Вот, они просто как бы у нас берут их, вот, и мы к ним ездили, обучали, как это делать. И молодежное отдел именно, то есть наши коллеги, отдел молодежи, точнее, они проводят самостоятельно. Вот, как это, знаете, это как франшиза, да, называется в бизнесе, вот мы так делаем, да. Вот, такие же игры проводятся в Ташкентской метрополии, там очень много русской молодежи, русскоязычной молодежи, вот, и тоже не скачивают у нас, как бы, мы эти игры там проводят их, вот, их, там только не молодежный, по-моему, отдел культуры у них есть, вот, и точно мы высылали, у нас брали, как бы, эти игры на дисках представители уже зарубежные, из дальнего зарубежья, как бы молодежи, что там проводилось, но там скорее не системно, что где-то не встретились и так далее. А вот те три епархии, что я назвал, там это системно тоже ежегодно делается.
Большое спасибо.
Вам спасибо.
А я напоминаю, что сегодня мы беседовали об интеллектуальной игре «Познай истину», созданная отделом по делам молодежи нашей метрополии. И у нас в гостях был кандидат культурологии, доцент УРФУ и помощник отдела по делам молодежи Екатеринбургской метрополии Николаев Роман Михайлович. Всего доброго, до свидания.